«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Поговорим сегодня о душе и сердце с Анастасией Григорьевной Григорьевой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Врач-терапевт, кардиолог. Наша встреча состоялась очень неожиданно. Вы приехали ко мне домой, потому что мне понадобилась помощь ваша, как врача. Насколько мне известно, и ваше окружение это подтверждает, Анастасия Григорьевна, что вы можете приехать к человеку в любое время суток. Как это получается? Вы не говорите, рабочий день закончен. Вы просто слышите по телефону, надо, и мчитесь. Это не говорит о том, что сейчас можно Анастасию Григорьевну вызвать, в том числе с эфира.
Как это происходит, когда человеку плохо, и он мне звонит, каким образом он находит мой телефон? Это разные пути. Я оцениваю ситуацию и пытаюсь понять, возможно ли это решить в более удобное время или невозможно. Нужна ли помощь сейчас, или ее можно изначально оказать по телефону, а потом уже в удобное время встретиться. Если помощь нужна, то, соответственно, я еду. Ну, потому что, значит, человек сам не может справиться.
Анастасия Григорьевна, ситуация следующая. В наше время очень сложно найти такого человека. А я, как человек, выпускающий проект «Врач от Бога», о подобном слышала только из писаний, то есть записок старых наших врачей добрых. Это та старая школа медицинская, которая существовала, может быть, даже в прошлом веке. Кто вас учил?
Меня учили в военно-медицинской академии. Очень заслуженные учителя. Первый мой учитель был Юрий Степанович Малов. Ему уже было на тот момент к 80 годам. И это был третий курс. Первая встреча с пациентами в больнице сестринского ухода на Маховой. С очень тяжелыми пожилыми дедушками и бабушками. И Юрий Степанович садился на кровать, и вот уже пациент чувствовал себя здоровее. Он его погладит по спинке, а тот уже прямо расцветает. Я не видела никогда такой любви и такого понимания от человека, от доктора, которому он нас учил. И дальше у меня были учителя, и возрастные, и невозрастные, которые учили меня тому же. Поэтому, да, это было оттуда.
Военно-медицинская академия удивительная.
Да.
Потому что и мне приходилось пересекаться в жизни, даже незнакомые мне врачи приходили на помощь только по первому зову. Удивительно.
Да, это всегда такая вот особенность у нас была в академии. И где бы я ни училась, на каких бы базах этого не было. Если возникает вопрос, те врачи, которые работают стационарно в больницах, они обращаются к нашим преподавателям, просят помощи, преподаватели сразу включались, начинали разбирать, подключали других врачей, обучали нас, студентов, показывали нам какие-то ситуации, задавали нам вопросы, и мы тоже могли иногда в чем-то поучаствовать, дать какую-то мысль, когда сложный диагноз какой-то, когда непонятно, как помочь. Да? И вот мы учились все вместе.
Но вы же были не студенты, а курсанты?
Я была студенткой. Я закончила гражданский факультет военно-медицинской академии. Поэтому я была студенткой.
Студенческие годы запоминаются еще и огромным количеством событий. Вот для вас самое яркое событие, которое вот первое приходит в голову, какое? Сдача экзаменов.
Ну, экзамены, конечно, да. У меня просто очень много ярких событий. Я пытаюсь из них вычленить более яркие, менее. Для меня, наверное, самое яркое событие это было все-таки встреча с пациентами после того, как я 2,5 года училась на вот этом вот теоретическом всем процессе.
Угу.
Просто я пришла из практики в медицину.
Как это?
То есть изначально я хотела стать учителем богословия и философии. Я училась в Институте богословия и философии и хотела заниматься катехизацией.
Угу.
Этому тоже есть своя причина. Еще из школы у нас была девочка в секте, и она со мной спорила очень сильно. Она угу. задавала мне вопросы, и я поняла, что при том, что я в церкви, я уже очень угу. давно была в церкви, я на многие вопросы не могу ответить. И mm-hmm. думаю, как это вот православные настолько не знают своей вот веры. Поэтому я оттуда пришла в богословие, философию. И там встретила свою однокурсницу. Она была сестрой милосердия в Мариинской больнице.
Mm-hmm.
И говорит: девочки, давайте сходим, посмотрите, как это. А мы же такие все катехизаторы, нам нужно все это узнать. Как это там, вот больные лежат, mm-hmm. как мы их будем просвещать, обучать Слову Божию. Вот. Ну, и я тоже пришла, думаю, ну, все пошли, и я пошла. Пришла там к батюшка. Я подошла к нему благословиться, потому что, ну, я же человек обученный, батюшка есть, благословение нужно взять. Вот, и он говорит: ну что, будешь сюда ходить? Я думаю, нормально, пришла просто как бы посмотреть, что тут делается. Ну, я что скажу? Нет, я просто у вас благословение пришла взять. Я говорю: ну, буду ходить угу. тогда, раз вы благословляете. Ну и все, и как ответственный человек начала ходить в Мариинскую больницу. Угу. И затянулось так, что просто второй курс Института богословия и философии я ходила не каждый день, мягко говоря, и стала пропадать в этом вот сестринском служении там от утра и до последнего автобуса в ноль, ну, точнее, в час ночи. Вот. И потом поняла, что все, медицина, видимо, это мое, потому что вот весь этот процесс ухода за больными, там, каких-то обработок ран, уколов, еще что-то, вот, он меня очень втянул. Там и начались и бездомные, и ночной автобус, там, на котором я их перевязывала. Это такой был прям процесс очень-очень многогранный. Ну и
знакомые.
Потом, получается, я решила, все, нужно идти в медсестры. Ну, чтобы доучиваться в Институте богословия и философии, и угу. чтобы уже как-то начинать практически заниматься. И моя очень хорошая подруга, доктор из Литвы, она мне сказала: Настя, медсестер учат подходу симптоматическому, врача – патогенетическому. Если ты хочешь лечить людей, нужно идти на врача, потому что ты никогда уже не сможешь подходить от причины к следствию болезни, угу. потому что ты уже будешь сразу лечить следствие. Вот, ну и вот. И получилась медицина.
Я смотрю и любуюсь вами. Потому что очень много молодых людей с трудом вот этот путь ищут. А у вас как будто бы все само собой разумеющееся происходило. Или все-таки были дома наставники, которые говорили: пойдешь туда, сделаешь это. Родители вообще настаивали на выборе с их точки зрения правильно?
Нет, не настаивали.
Никогда.
Папа дал свободу, он врач, угу. мама медицинский психолог,
угу.
но они не настаивали. У меня бабушка была учительница, прабабушка учительница, прадедушка учитель. То есть там все были одни сплошные учителя. Дедушка поэт.
Угу.
И он мне всегда говорил: иди на филологический факультет. То есть вот это вот направление педагогика, оно к концу школы выбралось. То есть,
угу.
И все были согласны. Это было естественно, потому что я очень любила детей с самого начала вообще своего существования. То есть вот там с 10 лет я уже нянчилась со своим братом, и потом я всех по очереди там растила, mm-hmm. была всеобщей няней. И всегда очень испытывала от этого огромное удовольствие. Поэтому не было
проблем. Я хочу, кстати, сказать, что Анастасия Григорьевна Григорьева не просто врач-терапевт, кардиолог, это еще удивительная мама 3 детей. 3, представляете? Я их видела. Это огонь, просто вот смерч. Все они удивительно подвижные, талантливые. И хочется спросить, А когда мама находит время, чтобы с ними общаться? Ведь я слышу по телефону, вы то на фольклор едете, то на музыку, то еще куда-то. А еще младшая занимается у вас, по-моему, ушу.
Да.
Сколько ей лет?
10.
10. Я видела, как она крутится, вертится, и все эти приемчики. Когда вы успеваете?
Ну, вот если есть задача, то находятся и средства. Вот и все. Вот успеваю, потому что есть необходимость. Не задаюсь этим вопросом, когда. Угу. А у меня выбора нету. Я успеваю, потому что я мама. Потому что если не успевать, то потом придется очень много тратить времени на то, чтобы лечить человека, когда он станет взрослым и спросит: мама, а где ты, в общем-то, была, когда я рос?
Угу.
Ну и вообще-то мне это интересно. Я очень радуюсь тому, что у меня есть дети, радуюсь очень с ними общаться, радуюсь с ними делать все дела. Я вместе с сыном пошла на дзюдо. И сейчас им занимаюсь. Сын не занимается, а я занимаюсь. Я вместе...
Это действительно так.
Я вместе с детьми пошла на фольклор. Мы вместе ездили даже в экспедицию в Белоруссию, записывали бабушек вместе с школой нашей горницей. Вот. Угу. И собрали там какую-то новую кадриль, записали, которую теперь дети танцуют. Это кадриль, которую танцевали мои предки в Белоруссии, в городе Городок. Вот. Записали там какие-то песни, которые там именно поют. И вот сейчас там можем что-то спеть.
И вы приезжаете ко мне в 8 часу утра. Вам еще ехать на тренировку по дзюдо, да?
Да.
На прием в клинику. Вы амбулаторный прием ведете.
Да.
И вы еще приезжаете ко мне, больной ковидом, для того, чтобы взять анализы. Не боитесь, что я заражу все ваше семейство этим заболеванием. Делайте так легко все, как будто так и должно быть.
Ну а как по-другому? Во-первых, в чем страх ковида по сравнению с гриппом? Грипп, в общем-то, честно говоря, тяжелее. Просто ковид очень распространен, потому что он новый и легко передается. Организм еще не настолько хорошо с ним познакомился. А в общем и целом точно такая же ОРВИ. И не было ни разу, чтобы я заболела и заразилась от пациентов. Я работаю с ковидом от начала ковида. И бывало такое, что приходилось ездить там по 3-4 вызовам, в которых болели все. И потом еще сидеть на приеме 10 человек, там 15 придут, которые тоже все болеют, и с каждым по часу сидишь. И все равно не заболевала.
Угу.
Заболевала я только лишь, когда у меня болели дети. От детей заражаешься, потому что близкий контакт. Поскольку там, вы на меня не чихали, и нос мне вам промывать не приходилось, то опасности заразиться не было. Поэтому я и не заражаюсь.
У вас уже есть наблюдение, как ковид сказался на заболеваниях сердечных? Вы же кардиолог.
Конечно. Сердечные заболевания, как и любые другие, ухудшаются при тяжелом варианте ковида. Иногда даже и не при тяжелом, и при среднетяжелом, и при легком. Потому что ковид – это микроваскулит, происходит воспаление сосудов на уровне микроциркуляторного русла. Соответственно, в каком органе есть проблема, тот орган и страдает.
Вы чувствуете, как мы съехали, да?
Да.
От лирики
да.
к физике. Но мы сегодня, дорогие друзья, должны обязательно поговорить о том, почему сердце плачет и умеет ли оно это делать. Потому что мы сегодня тему такую нашли. А ведь действительно это удивительный орган, хотя и говорят, что он просто мышца. А почему кардиология?
Кардиология.
Вы знаете, к чему я это буду подводить, но все-таки вот конкретно, почему кардиология в вашей жизни?
Наверное. Ну, тут связано и со мной самой. Но в первую очередь мне очень понравилось слушать сердце. Когда я, опять же, там на третьем, на четвертом, на пятом курсах приходила к пациентам, мне всегда очень было интересно выслушать разные шумы, разные тоны. Вот эта вот особенность того, как проводится этот звук для меня очень было важно. И поэтому сердце меня очень привлекало. Оно для меня интересно, потому что его интересно и послушать, и можно представить себе, как оно работает. То есть это вот... Мне оно понравилось на слух.
Угу. Вы когда-нибудь слушали сердце, которое умирает?
Слушала сердце, которое умирает. Слушала сердце, которое имеет много проблем. Ну, то есть, да, слушала. И я настолько люблю его слушать, что у меня даже специальная трубка.
Какая?
Я купила себе специально безмембранную трубку, чтобы она не шуршала. И она передает свою...
А, такая как вороночка, да?
Да, и она передает звук, специальный там такой металлический раструб и отдельные изолированные трубки, чтобы в каждое ухо шел свой звук. Вот. И я настолько к этому с интересом отношусь, что даже был период, когда я немного пыталась учиться играть на колоколах, на колокольне. И поняла, что у меня начинает притупляться слух, потому что очень низкие тона в колоколах, в больших, инфразвук, нарушает мой слух, и я решила, что нет, это мне не подходит. Вот. И я даже не слушаю музыку в наушниках, вот, которые вставляются в уши, потому что я к этому очень вот щепетильно отношусь.
Анастасия Григорьевна, я хочу с вами поделиться счастьем. В моей жизни были минуты, когда я снимала кардиохирургические операции. Да. Видела, как ставят клапан, как открывают. Это удивительно. У меня даже где-то сохранились фотографии этого уникального события в моей жизни. И, честно вам признаться, я вышла из операционной совершенно другим человеком. Я увидела, как сердце прячется, как оно боится, как оно дрожит, когда руки под хирурга подходят. Оно чувствует все, оно настоящее, оно какое-то отдельно живущее, да, в организме.
Да.
А говорят, сердца по-разному у каждого человека?
Конечно. Да, это точно совершенно. То есть они по-разному слышатся и по-разному... И по-разному себя ведут. И вот каждый человек придет, вот мне зададут вопрос, вот у меня сердцебиение, говорят. Сердцебиение. И сопровождается тревогой. И вот у одного это будет одно сердцебиение, у другого другое сердцебиение. У кого-то будет нарушение ритма, а у кого-то просто быстрый пульс. А у третьего будет своя проблема, скажем так. Угу. И никогда не скажешь, почему я приезжаю к пациентам, потому что они мне говорят, у меня кашель. А я сразу задаю вопрос, а какой кашель? Такой, такой, такой. И все равно, пока не послушаешь, не скажешь до конца. Потому а с сердцем может... еще сложнее. Говорит, нарушение ритма. Я говорю, а какое? Вот послушаешь, вроде слышно, а вот какое не скажешь. Снимешь ЭКГ, что-то видно иногда, а иногда и не видно. Нужно дальше копать, холтер делать, смотреть, как в течение суток себя сердце ведет. Потому что в разное время оно ведет себя по-разному.
Вообще, сердце и душа, они взаимосвязаны, как вы считаете?
Ну, знаете, я как человек верующий, но при этом врач, могу сказать, что я не отношу, как бы сказать, душу только к сердцу. Но, наверное, душа может себя выражать в разных частях. И в сердце она часто себя выражает. Вот, потому что бывает такое, что... Когда человек обижается, расстраивается, эмоции испытывает какие-то сильные, отрицательные, у него болит сердце. И это не всегда болезнь такая, которую нужно лечить кардиологу. Это бывает болезнь, которую нужно лечить психологу.
Или священнику.
Священнику в любом случае. И при той, и при другой истории стоит.
Анастасия Григорьевна, дело в том, что многие люди не понимают, что такое душа в них. Они ее не чувствуют физически, и поэтому они не могут сказать, вот она здесь. А вот мне кажется, что сердце является проводником души к человеку. Ну, вот если ей тревожно, плохо, грустно, или она переживает за что-то, она может через сердце постучаться. Но это, конечно, уже мои фантазии, может быть.
Ну, на самом деле, конечно, для человека, я думаю, свойственно, это нормально связывать душу и сердце вместе. Угу. Потому что, ну, потому что вообще-то сердце пока бьется, человек живет. А когда оно не бьется, человек не живет. Поэтому сердце все равно у нас, у всех связывается с жизнью, а душа тоже с жизнью связывается. Поэтому, соответственно, нам легче представлять, что находится душа где-то в сердце или около сердца, где-то там ее пытаются определить там, в солнечном сплетении, еще где-нибудь там, ну вот, где-то рядом с сердцем.
Как железо вот здесь вот, когда ты или перенервничал, или тебе очень больно, но ты не можешь это выразить, как будто бы вот металлический штырь вот здесь вот находится. Это да. Оно?
Возможно. Но нужно разобраться. Я всегда скажу не полностью да.
А был выбор кардиологии и еще что-то? Например, хирургии?
Когда я пришла в медицину, поскольку я пришла из Мариинской больницы, из очень-очень такого места, где хирургия очень была потребна, я, конечно, мечтала стать гнойным хирургом. Вот. И первые два курса я очень мечтала им стать. Mm-hmm. Когда началась практическая часть обучения, я поняла, что не нужно делать вид, что ты, не знаю, там, не знаю, балерина, к примеру, там, которая может стоять на пуантов, задрав ногу вверх и крутиться еще при этом раз 25 вокруг себя, потому что ты не балерина. Так вот, я поняла, что ни мои ноги, ни моя спина не выдержат, в общем, как бы, стояние даже просто на крючках 12 часов, ну, там, через сутки, например, или через трое даже. То есть, ну, просто физически я поняла, что, к сожалению, хирургия не мое. Хотя я не боюсь манипуляций, я, в общем-то, и кровь из вены нормально беру, и какую-то мелочь я могу сделать, там, перевязать рану, оторвать какой-нибудь бинт, все это я могу. Но просто концентрации такой, мелкой моторики, но при этом с полной неподвижностью всего остального тела, к сожалению, моему организму не выдержать.
Энергии много.
Да нет, немного. Просто наоборот, немного. Немного энергии.
Да, действительно. Хирургия — это...
Это очень сильные люди. Очень крепкие физически.
А у вас крепкие сердца.
Да.
У терапевтов.
Да.
Потому что вам приходится очень много слушать.
Да.
И вот как раз старая школа об этом говорит. Говорите с пациентом. Я делала замечательные фильмы про наших ветеранов медицины. И, конечно, вот эта школа старая, она давала возможность, конечно же, не врачу, а пациенту хотя бы выразить свою боль, о чем душа болит.
Да.
А поставить по анализам и какому-то заключению техническому, наверное, очень сложный диагноз.
Конечно.
Без разговора с пациентом.
Конечно. Без разговора и без обследования. Потому что одно другое дополняет. Конечно, в первую очередь там процентов 50-70 – это разговор. Ну, 50, в зависимости, скажем, от проблемы, но 50-70. А остальная часть – это уже осмотр, ну и обследование. Потому что, конечно... Разговор очень важен.
Сейчас мы коснемся удивительной стороны вашей жизни. Уважаемые подписчики, то, что вы сейчас услышите, это невероятно, но тем не менее. Вы кардиолог, который перенес несколько операций на сердце.
На сердце одну.
Одну.
Да.
Остальные сопутствующие.
Остальные просто еще операции. Ну, много операций, да.
Угу. Скажите мне, пожалуйста, как человек, прошедший через такое серьезное испытание, операция на сердце, что вы скажете? Вот с точки зрения пациента, как вы свое сердце услышали после того, как пришли в себя после наркоза?
Ну, вы знаете, тут, конечно, я могу только пофантазировать, потому что я была маленькая. Мне было 2,5 года. Угу. Поэтому точно я не могу сказать. Вот, поскольку у меня был врожденный порок на сердце. И сразу легче мне не стало, это точно. Угу. Вот. Я могу это сказать с точки зрения такой теоретической. Потому что я это не очень помню. Я только понимаю, что какие-то определенные особенности мои сложились, в том числе и из-за того, что я была очень человекозависимым всегда в детстве.
Mm.
Ну, потому что у меня был
уход нужен
сложный порог. Он, получается, сердце плохо очень качало кровь, и я не могла сама нормально там все делать. Вот, и поэтому для меня вот эта вот связь с родителями, она была очень сильной и остается сильной.
Как сейчас чувствует себя ваше сердце?
Прекрасно и замечательно.
Слава Богу за наших хирургов.
Да, да. Я лечилась в институте Бакулева в Москве.
Угу.
Вот, тогда только там делали операции. Сейчас-то малышам делают прям при рождении, а мне уже было 2,5 года. Но я была маловесная, и меня доращивали до нужного веса, чтобы мне можно было перенести эту операцию. Но она была непростая. Длилась 6 часов, была на открытом сердце. Ну, то есть так прям все было непросто очень.
Скажите, пожалуйста, ваши рекомендации родителям детей, которые страдают пороком сердца?
Ну, рекомендации в первую очередь, как можно раньше его установить и как можно раньше его устранить. А с точки зрения такой обычной человеческой, все-таки я считаю, что во многом, конечно, мастерство хирургов тут очень важно, но и милость Божья тут точно была. Потому что моя бабушка, ныне покойная, она сказала моей, ну вот маме говорит, ну давайте вы Настю крестите, я хоть за нее молиться буду. И меня успели покрестить перед операцией. Вот, я считаю, что Господь помог. Но Он все время мне помогает. Мне когда
вы
говорят,
очень похожи на бабушку.
Да. Мне когда говорят, вот там, почему ты веришь в Бога? Я говорю, ну я не могу не верить просто, и все. Потому что Господь все время меня вот все время оставляет в этом мире. По-другому не скажешь. Всегда дает мне дальше дорогу. Это происходит очень часто в моей жизни.
Я вспомнила место в Писании. Берегите сердце пуще всего, да? Почему Библия такой акцент делает именно на сердце? Ведь и все остальные органы тоже важны. Печень, например.
Потому что без печени человек какое-то время прожить может. А без сердца больше, чем несколько минут не сможет. И даже в то время медицина другой совсем, там, даже не средневековой, а древней. Все равно это было понятно. Я думаю, с точки зрения такой медицинской, а с точки зрения духовной, потому что все равно вот это ощущение сосредоточия души где-то в области сердца, оно было и тогда.
Почему говорят «не рви мне сердце»?
Потому что, когда мы волнуемся, мы ощущаем, как оно болит и разрывается. Просто такие боли возникают, похожие на вот это вот режущие, рвущие. Мы очень много, кардиологи должны уделять внимание при опросе боли, какая боль. Причем желательно, чтобы мы не говорили пациенту, не перечисляли, а добились именно его описания боли. Потому что каждый будет описывать ее по-своему. Вот. Но боль бывает колющее, ноющее, давящее, режущее, схваткообразное, пульсирующее, там, как ножом, там, прокалывающее. И их там можно разных-разных вариантов, сколько хочешь находить.
А может быть так, что сердце болит, а отдает совершенно какой-нибудь другой участок тела?
Да, может. Поэтому я стала терапевтом, а не кардиологом изначально. Потому что когда-то, не помню уже, кто-то из учителей или кто-то из знакомых сказал, что узкая специализация, она может очень сильно ухудшить восприятие организма специалистам. Потому что кардиолог видит только сердце, а гастроэнтеролог только желудок. Но хороший специалист, любой, кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог и все-все-все, они видят всего человека целиком, как терапевты. Каждый из них должен быть хорошим терапевтом. Потому что, конечно, инфаркт, сердце, если это не нижняя стенка, например, он будет отдавать в живот. И будут абдоминальные боли. И будут боли, как будто бы гастрит или язва. А язва может отдавать в сердце. И будут боли в сердце. А это будет какая-нибудь там прободная язва. И тот и другой вариант нельзя вот не дифференцировать. Нельзя не исключать. Да? Приходит человек, у него болит живот. И ему нужно снять ЭКГ. Потому что, может быть, у него инфаркт в ходу. И, может быть, его еще можно сейчас там сделать исследование и спасти.
Кстати, по поводу инфаркта. Может так случиться, что человек не знает о том, что он перенес инфаркт?
Конечно.
А как это происходит?
Ну, есть разная чувствительность у людей. Часто это бывает связано с избыточной массой тела, сахарным диабетом. Сахарный диабет сам по себе вызывает такие особенности, поражает мелкие нервы, скажем так, и обезболивает. И поэтому человек может перенести инфаркт и не знать об этом. У него одышка, например, только появилась, и все. А может не быть сахарного диабета, просто какой-то атипичный вариант течения. В таком месте прошло, где вот, ну, не болело. Бывает такое, такое бывает.
Может это произойти где угодно, в том числе, допустим, и в метро.
Да.
Как помочь человеку, который схватился за сердце и падает?
Ну, во-первых, не дать ему ничего сломать, аккуратненько его поймать. Вот. Если он не потерял сознание, то в общем и целом нужно просто вызвать врача, ну, скорую, да, там, и даже из метро. Ну, если он потерял сознание, в общем, ему нужно сделать прикардиальный удар, ударить его в грудную клетку, чтобы он очнулся, если он не дышит, например. Но это, в общем-то, обычный человек не делает. Это делает доктор. Ну, первая помощь считается, что вот если человек упал, то его нужно сразу ударить. В Америке поставили на столбах дефибрилляторы. И описан случай, ну, это не помню там лет сколько назад, описан случай, когда мальчик спас свою бабушку. Она упала, он взял и дефибриллятором ее стукнул и как бы завел сердце. Но это, конечно,
это
их учат. У них правила первой помощи вот этой вот, они проходятся и в школе, и на работе. Вот. Конечно, у нас это пока что, мне кажется, не очень реально.
Но если введут начальную медицинскую подготовку, вот как в медучилище мы учили первую медицинскую помощь, хороший урок был. Я не знаю, сейчас он есть в школах или нет, НВП?
Нет, сейчас нету.
Когда мы учились оказывать первую медицинскую помощь в любых ситуациях. Кстати, мне это очень сильно пригодилось.
Первая не медицинская помощь, то есть первая помощь. То есть не обязательно медицинская, а именно которую можно оказать вот человеку. Любой человек может оказать.
Так, у нас программа транслируется в различные сообщества. И, конечно, различные вопросы могут возникать у подписчиков разных сообществ. Один из них сейчас, одну секундочку. Сергей спрашивает. Анастасия Григорьевна, скажите, а какой срок службы у сердца? На ваш взгляд?
На мой взгляд, это вопрос индивидуальный. Потому что у каждого человека, в зависимости от его образа жизни, физической активности, перенесенных заболеваний, сопутствующих заболеваний, перенесенных инфекций и генетического материала, из которого он составлен, различный срок. Есть люди, которые рождаются, например, там, с каким-то некомпактным миокардом, и у них вообще очень малый срок жизни. Вот. А есть люди, которые в 95 лет, у меня есть такой пациент, читают лекции и занимаются научной деятельностью. И у них сердцем все неплохо для их возраста.
Вот как?
Да.
А спортом этот человек занимается в 95 лет?
Ну, у него свой комплекс физкультурный есть, да, которым он занимается каждый день.
Мы привыкли к тому, что сейчас воду из крана мы не пьем. А какое-то количество лет тому назад, когда я была еще маленькой девочкой, мы подбегали, придя с улицы, там какой-то перерывчик сделать, открывали кран и пили. Сейчас, к сожалению, экология, она везде разная, конечно. Поэтому мы уезжаем в отпуск куда-нибудь на природу для того, чтобы подышать чистым воздухом. Скажите мне, пожалуйста, те пациенты, которые наблюдаются у вас, как часто вы замечаете влияние экологии на их сердце?
Я могу сказать, что намного чаще я замечаю влияние социальной экологии, скажем так, на их сердце, чем обычной экологии. Конечно, да, экология влияет на наше сердце, но намного больше влияет на наше сердце то, что у нас очень выраженная гиподинамия. Мы очень мало двигаемся.
Угу.
То есть вот это гораздо больше влияет, чем экология.
Вот как.
Да.
То есть компьютер, офисы.
Машины,
да.
Да, то есть получается, мы сидим все время. Мы сидим сначала с утра за столом, потом мы сидим в машине, потом мы сидим на работе, опять в машине, и вечером мы кушаем и садимся, ну, перед телевизором, к примеру.
Mm-hmm.
И все время мы сидим, получается. Ну, иногда лежим, но очень мало двигаемся. Я все время объясняю своим пациентам, что, как бы это ни было обидно, но с точки зрения биологии мы животные. И предполагается, что мы должны гоняться за пищей, там, убегать от кого-то, с кем-то драться, ну, или каким-то образом, не знаю, там, взращивать себе какой-то хлеб, ну да, там, пахать вот это все, собирать, uh-huh. да. И мы таким образом устроены. То есть у нас так работает весь наш гормональный uh-huh. цикл, вообще все полностью. То есть если возникает стресс, выбрасывается кортизол. Кортизол из надпочечников заставляет наш организм выделять глюкозу. Mm-hmm. А для чего она нужна? Чтобы она пошла в мышцы. И при стрессе мы или кого-то ударили, начали драться, или убежали. Потому что мало ли, это там зверь какой-нибудь, и нам нужно сбежать срочно.
Очень вот. Интересно.
Да. А что в результате получается?
Так.
Глюкоза повышается от кортизола. Но мы никуда не убегаем. Мы как сидели, так и сидим. Мы даже чаще всего не кричим, потому что большей частью мы все не агрессивные, и кричать mm-hmm. вообще неприлично. И, соответственно, у нас повышается сахар. Вот и все, понимаете? И так происходит каждый день.
Анастасия Григорьевна, вы чудесно объясняете. Самое главное, все очень понятно. Есть еще одно чудо, которое мы обязательно должны отметить в нашей программе. Дело в том, что ваш день рождения, он не случайен.
Нет, конечно.
Объяснитесь. Вы родились.
Я родилась 9 августа, так. В день Пантелеймона Целителя. Вот.
Вы слышите? То есть все, что происходит сегодня в нашем эфире, это сплошное чудо. А вот эта информация, она особенная. А кем он был?
Был врачом.
Так.
Ну, и великомучеником. Потом он был учеником, соответственно. И потом пострадал за веру Христову.
Вы чувствуете влияние своего дня рождения на миссию, которую вам приходится выполнять в жизни?
Конечно. Если учесть, что меня зовут Анастасией и крещена в честь Анастасии Узорешительницы, у меня вообще просто... Вообще никаких вариантов нету. Со всех сторон повязано.
Я очень люблю служить в тюрьме, кстати.
Угу.
Осужденным, в том числе и медицинскими какими-то вопросами.
заключенными я еще не встречалась. Много с кем встречалась. Вот с этим служением не встречалась. Встречалась вот с бездомными, с инвалидами. А вот еще пока что с заключенными не встречалась. Еще впереди.
Какие ваши годы? Вы же со мной столкнулись.
Да.
Значит, это может произойти. У нас не очень много времени осталось до завершения программы, и мне хотелось бы сейчас вот по полочкам разложить, с какими заболеваниями к вам обращаются пациенты, с какими вопросами к вам можно прийти.
Ко мне обращаются со всеми вопросами.
Ну, по себе могу сказать, это действительно так, но в данном случае как врачу-кардиологу.
Как врачу-кардиологу, соответственно, обращаются чаще всего с болью в области сердца или в сердце, как говорят обычно, с аритмиями, высоким давлением, какими-то проблемами с сердцем, связанными с онкологией или с какими-то другими сопутствующими заболеваниями.
К вам хирурги отправляют своих пациентов после операции или до операции?
Ну, обычно я осматриваю пациентов перед операциями, у которых были уже какие-то перенесенные проблемы с сердцем.
Угу.
Вот. А хирурги, ну, они отправляют просто в рамках предоперационных осмотров. После операции хирурги не отправляют. Пациенты иногда, бывает, приходят, да, у них бывают иногда какие-то вопросы.
Ваши пациенты – это взрослые люди?
Да.
Основная возрастная категория?
Любая.
Любая. Это может быть и молодой человек,
да,
и пожилой.
Да.
Вы можете поделиться какой-нибудь замечательной историей, которая бы свидетельствовала о том, как Бог вам помогает в работе? Чудо какое-нибудь. Хочется услышать.
Так, сейчас, подождите.
Я помню, один кардиохирург в нашей студии рассказывал о том, как 12 часов шла операция, и они, как говорят, теряли пациента. А потом случилось чудо, и сердце завелось.
Угу.
Я знаю, что в вашей бесконечной практике тоже были какие-то невероятные события.
Ну, сейчас я, подождите, я должна так немножко сосредоточиться. Я сейчас попытаюсь найти ответ.
Угу. Ну, мы можем даже не называть.
Нет, я понимаю, мне просто нужно историю какую-то вспомнить.
А я пока прочитаю одно из сообщений, которое очень интересно комментирует тему нашей сегодняшней передачи. Почему душа болит, а сердце плачет? Разумная душа не находится внутри человека. Она пребывает в духовном пространстве, но может проявлять себя и через мысли, и через сердечные ощущения, и другим образом. Это написал Александр. Александр, вы знаете, такая чудесная цитата, и прям хочется продолжения. Чувствуется, что вы человек, тонко чувствующий этот мир, и точно знающий, где душа пребывает, и что она переживает. Я буду очень рада прочитать продолжение ваших мыслей в нашей программе. Спасибо вам большое. Александр Генцелев.
На самом деле, вот просто настолько много ситуаций, которые постоянно у меня происходят в моей практике, что какую-то одну выделить сложно. То есть если пациент приходит, бывает такое, что... Ну вот, например, да, был пациент, который как раз пришел с болями в животе, и ему лечили гастроэнтерологию в течение месяца, полутора. Вот, мы сняли ему ЭКГ, мне не понравилось его ЭКГ, она была не инфарктная, но какая-то не понравилась. Я сказала, что, слушайте, тут нельзя исключить абдоминальный вариант. И отправила, ему поставили стенты. Вроде как бы ничего такого особенного, но вот в такие моменты понимаешь, что вот не пришел бы он, да, не начал бы дальше искать и, в общем, мог бы умереть от инфаркта, потому что у него уже было такое состояние, которое требовало срочного вмешательства. Но это и такой не один случается пациент. И каждый раз, вот просто каждый раз, когда происходит какая-то удача в жизни, я понимаю, что это Бог привел этого пациента и какую-то мысль подсказал. И когда сложные пациенты приходят, то я за них часто молюсь, чтобы они поправились, чтобы им стало легче, чтобы мое лечение подействовало. Если у Бога есть на него еще планы в этой жизни, но я всегда обращаюсь к нему и всегда прошу, чтобы он мне послал вот правильную мысль, потому что одному не справиться бывает часто. Вот. Точнее, никогда.
Вы меня опередили. Я только хотела спросить, а молитесь ли вы за своих пациентов?
Конечно.
Но их ведь так много.
Ну, я молюсь в каждом конкретном дне за конкретных пациентов. Ну и за всех остальных тоже в том числе.
А можете вы как врач посоветовать своему пациенту не только определенные рецепты или процедуры, но еще сказать, знаете, надо сходить в церковь?
Да. Я так говорю. Бывают разные ситуации. Бывают, приходят люди, которые плохо от того, что они потеряли родных. И это произошло недавно или давно. Но вот они не могут пережить эту утрату. И если я вижу, что человек вот крещеный, да, я ему говорю, я вот вижу, что вы крещеный человек, вот нужно бы сходить помолиться, это помогает, да, там, в таких ситуациях. Ну, просто бывают разные же приходят люди, разных конфессий. Конечно, я, например, там могу и мусульманам сказать, чтобы они помолились, сходили у себя тоже помолились, да, вот. И, ну, бывает иногда очень разные ситуации, не все стоит озвучивать, но я советую обращаться, но не всегда. Это происходит тогда, когда вот я чувствую, что это стоит сделать.
И заключительный вопрос, у нас 4 минуточки осталось. У нас там есть традиционный момент в финале, но это вопрос, который удивительным образом возник в моей жизни. Бывали ли у вас пациенты, и чем вы могли помочь, которые разучались плакать? И у них возникало ощущение, как будто бы они плачут внутрь себя. Как будто душа плачет.
Ну, у меня не было таких вопросов именно конкретных. Но ко мне приходят пациенты, которые не могут высказать, почему у них случилось вот то или иное заболевание. Вот приходит мальчик, который не хочет учиться в вузе, а его родители хотят, чтобы он там учился. А ему там плохо, он хочет вообще идти в другое место. Вот, и он начинает болеть. Одно, другое, третье, пятое, десятое. И его вводят по одному врачу, другому, третьему. Вот. И когда уходят родители, если это не совместный прием, я ему задаю вопрос, в чем проблема. Он мне рассказывает. Я говорю, может быть, нужно просто по-другому поступить. Вот. Потому что, когда он находит ответ, то ему становится легче. Ну и так обычно вообще пациентам моим часто бывает, становится легче просто от того, что они проговаривают причину, от которых у них там внутри плохо.
Вы чувствуете, какой у нас сегодня получился замечательный эфир?
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
По традиции, в завершении программы нужно дать главный совет. По специализации. В данном случае у нас кардиология. Скажите, пожалуйста, Анастасия Григорьевна, что бы вы посоветовали нам, вашим пациентам, делать с сердцем?
Главный совет мой, как врача, побольше двигаться. Я считаю, что это очень у многих решает очень большие количество проблем с сердцем. Вот, побольше двигаться, побольше радоваться жизни, иногда принимать всякие витаминки, когда это необходимо. Вот. И вовремя отдыхать.
Соглашусь с вами, потому что действительно лучше себя чувствую после вечерних прогулок, просто пешком по улице. И приглашаю вас, Анастасия Григорьевна, в эту студию для того, чтобы разобрать другие насущие проблемы наших подписчиков. Вы не возражаете?
Нет, не возражаю.
А о чем бы вы хотели поговорить в одной из передач? Какую из проблем кардиологии обсудить?
Ну, можно обсудить такую общую проблему, с которой приходят очень многие люди. Это очень актуально для нынешнего времени. Это выраженная слабость, снижение работоспособности, сердцебиение, утомляемость.
Вот об этом мы с вами и поговорим в следующий раз. На встрече с Анастасией Григорьевной Григорьевой. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Спасибо.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.